Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Начнем с обсуждения интересной истории, которая развернулась в конце февраля в Москве. Жителям мегаполиса было предложено выбрать, кому лучше всего поставить памятник на Лубянской площади. Было две кандидатуры. Это Феликс Дзержинский и вторая кандидатура – это святой князь Александр Невский. Кстати сказать, площадь когда-то даже носила имя Феликса Дзержинского, ну и памятник там, конечно же, стоял. В 90-х он был демонтирован. Ну так вот, было запущено голосование. Два дня понадобилось властям Москвы на то, чтобы понять, что из этой идеи хорошего ничего не выйдет, потому что стало ясно очень быстро, что голосование разделило людей примерно поровну. И все это превратилось в жаркие споры людей с разными взглядами. В итоге голосование остановили, и власти решили не ставить вообще никакой памятник, потому что, цитата, «памятники на улицах должны объединять, а не раскалывать общество». Это мэр столицы Сергей Собянин озвучил тот самый повод, по которому это голосование было свернуто. Батюшка, следили ли вы за этой историей, как она вам в целом, ну и получается, что год-то у нас год святого князя Александра Невского, а тут такой казус, извините.
Ну да, в полной мере казус не произошел, да, если бы тут...
55% с лишним на момент вот остановки голосования было за памятник Александру Невскому, ну, да. И 45% там с чем-то за...
То есть, в принципе, это год Александра Невского, и ну. в такой стратегической победе, которую можно сказать... Она в данном случае была продемонстрирована.
Ну, памятника-то не будет?
Памятника не будет. Но знаете, здесь, наверное, можно согласиться с словами Венедиктова, который сказал, что если вдруг победил бы Дзержинский, то памятник бы поставили. Если победил Александр Невский, то вопрос. Да. Вот в чем здесь дело, и исходя от этого можно оттолкнуться.
Венедиктов, это который главред «Эхо Москвы» московского.
Да-да-да. Угу. От чего можно, от этого можно оттолкнуться, в плане того, в принципе, почему, кстати, какими это внутренними какими-то силами было инициировано, и каких, может быть, целей пытались добиться. То есть здесь не противостояние там левых и правых, красных и белых.
Но вылилось-то все в противостояние.
Ну, относительно.
Там здесь жаркие споры были между историками.
Безусловно, да, и за, и против были всевозможные, но вот, по-видимому, была необходимость именно установить обозначенный памятник, который там когда-то находился. Видите, насколько здесь еще перца добавляет, в принципе, противостояние, если так можно сказать, этих двух личностей исторических, собственно говоря, великий князь Александр Невский, святой, и Феликс Дзержинский, которого мы обозначаем как такого отца-основателя, да, вот этой вот большевистской машины.
Ярый борец с эволюцией.
Да, ярый борец с эволюцией, добившийся, да, в этих вещах большого успеха, ну, такого палача революции. Его обозначают, ну, по-разному трактуют, здесь мы сейчас не вдаемся в подробности его фигуры, но, тем не менее, это явная, ну, извините, полярная вещь, очень полярная, и, конечно, каждому из нас здесь нужно было бы вступиться, и, по большому счету, очень хорошо, что все-таки как-то на таком уровне общественном мнение, оно вот именно в этом было выражено, в том, что все-таки, то, что голосование прекратилось, это да, но и в том, что личность Александра Невского – это тот по-настоящему святой человек, герой, которого, на которого мы бы хотели видеть своим, ну, неким таким символом и образом, олицетворяющим наше государство, действительно объединяющим в хорошем смысле этого слова. Опять же, какие бы там исторические разные подоплеки и комментарии в отношении его деятельности и политики не были бы, мы это тоже знаем. Но тем не менее, другой момент, насколько мы видим, что сейчас вот вся такая муть, можно так выразиться, поднялась со дна, да, вот это всполошилось, вот эти от некоторых, и в том числе верующих людей, там, считающих себя православными, вот это вот заигрывание, любовь со Сталиным, например, и многие другие, вот эти, знаете, такое течение православных сталинистов. В принципе, я не к тому, чтобы там хаять каким-то образом советское время, мы об этом как-то уже тоже говорили и проговаривали, что мы воспринимаем историю как историю, которая случившаяся, и здесь мы не вешаем ярлыки, а такие абсолютно очерняющие исторический период именно, исторический период. Вот до революции царская Россия это абсолютно хорошо, советское время это абсолютно плохо. Нет, это мы будем просто с вами, ну, на интеллектуальном уровне, не знаю, какого человека находиться, если такими категориями будем разбрасываться. Это полный бред. Вот. Но тем не менее, вот эти все заигрывания с историей православных людей, потом вообще, в принципе, какое-то такое восстановление памяти вот этих вот персонажей, о которых сейчас идет речь, в принципе, которых достаточно большое количество. Вот. Это все вот к этим вещам может привести. И вот эта вся муть, она настолько много со дна поднялась, что вот мы видим действительно, что общество-то у нас, с одной стороны, к каким-то понятным позициям стремится, но насколько вообще разноплановое, полярное может быть мнение до сих пор существующее, в отношении тех или иных людей. Ну, это достаточно странно. И вот смотрите, опять же, когда мы говорим о памятнике Дзержинскому, да, давайте найдем деньги, у нас есть для того, чтобы установить. А когда речь идет о том, чтобы вот взять и вернуть историческое название нашим улицам, вычеркнув оттуда имена террористов и убийц, интернационалистов каких-то вообще совершенно, к которым мы не имеем никакого вообще отношения, или к имени цареубийцы, помните, эта история с станцией метро в Москве, Войковская, да?
Да.
А это мы оставляем. То есть на это, опять же, аргумент такой, на это денег нет, вы что, это-то какая будет история, там что-то, элементарно приводятся вот такие вещи. В том числе, помимо того, что давайте, да, всенародное очередное голосование устраивать, и как мы будем с этим жить, давайте решат жители, да, или тот, кто проживает. Ну, вот интересные такие моменты. Я думаю, что хорошо за этим, то, что мы понаблюдали, кто принял участие и, в принципе, выразил свою гражданскую позицию, это прекрасно. Но я думаю, что, опять же, все-таки в зачет нам к себе самим можем отнести, что подобная инициатива была остановлена, прекращена. По каким-то там, кстати, процентным соотношениям мы видим, что все-таки для нас, для человека русского, живущего в России, история начинается не с 1917 года. Это уже хорошо.
Ну, 10% перевес в 10% голосов.
Ладно, примерно, это два дня. Я не знаю, может быть, запал Железного Феликса закончился бы через два дня. Наша история несколько больше. И да, для нас все-таки личность Александра Невского, она, ну, несравнима ни по каким показателям с какими-то иными персонажами, которые могут быть здесь противовес представлены. При всем уважении ко всем, без каких-то попытки оскорблений, мы знаем и одного, и другого, знаем эти относительные факты. Давайте об этом говорить прямо, и об одном, и о другом, соответственно.
А вообще, знаете, раз уж так получилось, то вот лично мне кажется, что история это все-таки некий лакмус времени, потому что достаточно почитать аргументы, которые в жарких спорах приводили те или иные стороны, все это есть в интернете, можно почитать, можно в этом разобраться, но сейчас, конечно же, мы этого делать не будем, а так, кому интересно, можно посмотреть и выводы сделать. Ну а мы далее в этой программе поговорим про интересное предложение одного из депутатов Думы Екатеринбурга. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной все так же отец Даниил Рябинин. И говорим мы вот про что. Алексей Мещеряков, это депутат Думы Екатеринбурга, предложил наказывать СМИ, внимание сейчас, за печать любых материалов, связанных с ЛГБТ-сообществами, а также ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных отношений. Кроме наркотиков и экстремизма, в нашем обществе есть другая губительная сила – распространение нетрадиционных сексуальных отношений. Агрессивное навязывание происходит через лидеров общественных мнений, социальные сети и некоторые средства массовой информации, в том числе и наши местные. Это была цитата по Алексею Мещерякову. Поводом для появления подобной инициативы послужила статья на одном из известных местных екатеринбургских порталов новостных о молодом человеке нетрадиционной ориентации. И вот в интервью изданию он рассказал о том, как проходила его служба в армии, и признался, что если родители о его наклонностях узнают, то на электрический стул посадят, это с его слов. Батюшка, как по-вашему, нужно ли ужесточать уже существующие меры, а они есть у нас в Конституции, отмечено, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, ну и соответствующие статьи есть за пропаганду подобных вещей. Вот нужно ли ужесточать уже существующие меры?
Ужесточить уже существующие меры, я думаю, что следует. Здесь не даже в отношении инициативы данного господина, а в отношении, в принципе, того, что мы наблюдаем сегодня и в информационной повестке, и в информационном пространстве в целом. Поясню свою позицию. То есть мы видим нетрадиционные отношения, они называются нетрадиционными. Нетрадиционными. Я лично их определяю как содержащие в себе абсолютное зло. Вот хотите меня осудите, можете выйти с плакатом против меня, но я так это ощущаю и вижу, будучи христианином, православным человеком, будучи гражданином нашего государства. Я это вижу как то, что содержит в себе абсолютное зло, и это мина замедленного действия. Сегодня эту пакость в новостной повестке, в информационном пространстве пытаются вывести на уровень всех остальных прочих новостных сюжетов. Два сюжета будут у нас там, не знаю, о каких-то событиях внутри нашей страны, области, и два сюжета равноцельных, плановых будет в отношении каких-то там вот отношениях нетрадиционных, там, может, праздники они себе придумывают, все время пытаются вывести в и создавать информационный повод. Для чего? Для того, чтобы со временем у общественности сложилось нормальное отношение к этому, в плане того, что, ну, так это вроде как это все время у нас присутствует. Информационный шум вокруг этого постоянно создается. То есть задача убрать этот информационный шум для того, чтобы нетрадиционные, какие-то девиантные и деструктивные вещи со временем просто, ну, не вошли к нам в доверие, не притерлись, потому что мы это будем ощущать, что это, ну, определенная норма, в принципе, да, это замечательно и хорошо. А дальше уже это будет отлагаться в умах, соответственно, молодых людей, детей, которые будут воспитываться вот в этом информационном пространстве, где обнимающийся и целующийся мужчина с мужчиной, ничего в этом странного и страшного нет, в общем-то, а что такого? Ну вот, а здесь женщина с мужчиной идут за ручку, это все хорошо. Мы эти вещи называем грехом и страстью, а абсолютно, которая ведет человека на дно, на дно. Наша задача с этого дна и общества, и человека в частности, оттуда изымать. И поэтому постоянное, скажем так, нагнетание обстановки в отношении, в том числе, вот этих вот абсолютно деструктивных вещей в нашем обществе и сознании, от этого надо, безусловно, избавляться. Зачем это везде демонстрировать? Специально. Понятно, что журналисты любят клубничку. Клубничку они любят. Пьяные, какие-то грязные, убийства, наркотики, гомосексуалисты, еще что-то. Вот это всю грязь показывают. Да, человек, поверженный в страсти и грехи, ему в этом нравится копаться. В чужом белье. Интересно очень хорошо, как это все выглядит. Это все играется на страстях одних людей, других людей, заработок третьих людей, а в конечном счете все нас опять же тащит на дно, полное днище, если эта вся вещь будет у нас, ну, вот так вот транслироваться, как это сейчас. А это набирает обороты. Вот что раздражает. Это набирает обороты. Инициатива, она, может быть, называется чрезмерно с перегнутой палкой. Но так или иначе, какие-то меры в отношении этого, может быть, рекомендации в отношении тех или иных региональных СМИ, которые может делать администрация, или там кто, не знаю, вот по правам человека, может быть, омбудсмен.
Татьяна Мерзлякова.
Да, может быть, этим
ну, вряд ли, но
должна заняться, так, прокомментировать
так
это.
Так смотрите, здесь же палка-то о двух концах. Во-первых, если мы сами не захотим в этом утонуть, нас никто утопить не сможет, все-таки взрослые люди, и нам никто не мешает своим детям объяснить, что хорошо, а что плохо. Это первое. Второе, смотрите, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения вот этих вот самых людей с нетрадиционной ориентацией, а им, как правило, нужна психологическая помощь для того, чтобы себя осознать, себя принять и дальше как-то с этим жить. Это их, в конце концов, дело. Но когда они читают какие-то статьи в СМИ, этих статей не так много, кстати, надо заметить, они как бы видят, что есть такие же люди, как они живут нормально, что с этим можно нормально жить по-человечески. Понимаете, это неплохая такая психологическая, в том числе, помощь. А тут мы предлагаем вообще все запретить и даже никаких новостей про них не писать. У нас в законе четко определено, что есть пропаганда. Пропаганды у нас действительно нет, потому что за это наказывают, но есть, ну вот, какие-то новости про то, что люди вот, служат всех, в армии, да. Живут там
да,
как-то.
Да, окей. У них есть проблемы, мы их абсолютно не осуждаем, как и не осуждаем любой грех. Мы не осуждаем грешника, точнее, мы осуждаем грех. Вот, да, такая ремарка.
Да, но мы говорим, что это грех, хорошо.
Мы говорим, что это грех, и с ним нужно заниматься и бороться, соответственно, чтобы это преодолеть, есть у нас соответствующий набор моментов, которые нам помогают.
Угу.
Помогают всем повсеместно. А, знаете, в миссионерской деятельности есть такое понятие, как миссия присутствия. Я и могу не проповедовать ни в чем, ни о чем, о своих взглядах, идеалах, о том, как я живу и как я вижу свою жизнь, но вот буду вот
присутствовать. Вы просто можете прийти в рясе куда-то.
Вот, как я сейчас нахожусь перед вами. И не буду говорить об этом. Но меня будут видеть люди. То же самое и совершение каких-то действий, которые вас напрямую не касаются. Статейки какие-то простительские. Это миссия присутствия. Она в хорошем положительном ключе по чуть-чуть, но приносит свой плод. Как и в информационной повестке в том числе, например. И здесь, простите, но этот момент я бы, например, как человек, занимающийся миссионерской деятельностью, тоже к этому применил. То есть пропаганда пропаганды. У нас тоже миссионерская деятельность в законодательстве конкретно прописана. Что есть миссионерство. Но это определение, безусловно, отличается от того определения, которое мы даем внутри церкви. Потому что вся природа церкви заключена в миссии. Все дело церкви. И вот эта православная журналистика, ну это еще в большей степени да, миссионерское дело. Все, чем занимается церковь, это есть миссия. Она направлена на свидетельство о Христе. И извините меня, и пусть извинят нас наши слушатели, но это мы можем увидеть и в пропаганде, в кавычках, которая не является, да, как мы понимаем, пропагандой.
Да, не подпадает да, под определение.
Не попадает под определение, пропаганды. Но является определенным свидетельством. Да, с одной стороны, мы увидим, что человек, находящийся в трудной ситуации, столкнувшись с этим, может увидеть и понять, что да, мир-то на этом не закончился, не надо лезть в петлю и самоубиваться.
Угу.
Это будет еще больше грех.
Да.
И он увидит эту некую поддержку. Но в большей степени это приносит вред тем людям, и молодым неокрепшим, которые это могут читать, у которых могут быть разные наклонности, разные они бывают. Вы все своим детям не объясните. Вы с ними общаетесь сколько часов? Вот сколько часов в сутки вы общаетесь со своими детьми? Ну или другой человек, среднестатистический. Давайте вычислим, сколько он общается с интернетом, сколько он общается с своими коллегами, друзьями, сколько он вообще находится в ином пространстве, чем нежели вы ему будете объяснять. Хорошо, если он прислушивается и прислушивается к слову отца, матери, уважаемым и любимым для него людям. Но это не всегда так. Это мы, как мы видим, мы знаем из опыта и педагогического в том числе. А находясь в этом информационном пространстве, шуме, который создается в том числе ЛГБТ-сообществами, прочим деструктом, ну, знаете, ты вроде бы и не хочешь выпить, например, а вокруг тебя все об этом говорят. Как это классно, хорошо. Как это красиво выглядит в фильме, да, когда импозантный мужчина сидит с сигарой и выпивает холодный виски, это все создает ему брутальность, это очень классно. Или сцена...
Заболтать, но не смешивать.
О,
да,
да
вот
супер,
это
да, это супер.
Да.
Или сцены насилия в кино, которые, опять же, про маркировку мы говорили с вами, молодой человек видит, какие бравые хулиганы бегают, значит, они там воюют за что-то, крушат все на свете и борются там с режимом или я не знаю, с чем-то там еще. Такого тоже куча. И такие думают, а почему бы и нам бы этим не заняться, да? У всех разные могут быть склонности греховные. Мы потенциально, понимаете, все склонны к совершению любого греха и любой страсти. Потенциально. Какие-то мы умеем сдерживать и сдерживаем. Какие-то мы, с какими-то мы не справляемся. И с тем, с чем мы можем не справиться, к этому могут подтолкнуть нас вот эти окружающие вещи. И опять же, не к тому, чтобы все запретить, но к тому, чтобы это фильтровать и контролировать. И то же самое, новомодная культура, этот унисекс и какая-то вот непонятные вещи, они, как видится мне лично, подталкивают к таким вот связям, когда представительные люди, кумиры молодежи, могут говорить о том, что отношения, там, или рассказывать про свою жизнь, да, что у меня были такие-то отношения, я не вижу, ну, не стесняюсь об этом открыто говорить, ну, вот так было, я это попробовал, ну, в целом мне, допустим, не очень понравилось. Или кто-то скажет, ну, в целом нормально, да. Вот это все вносит и может подтолкнуть молодого человека. Ну, а почему бы и мне
не попробовать, как минимум.
Да.
Угу.
ошибки, все это может приводить к печальным последствиям, абсолютно. Поэтому здесь нужно какое-то здравомыслие, а тот фильтр определенный, барьер, который должен быть и в информационном пространстве, и в нашей общественной жизни, ну, он должен быть, должен быть.
Угу.
С этими людьми, которые испытывают трудности и сложности, ну и в том числе и церковь может предложить какую-то свою помощь, возможности решения этих вопросов. Но чаще всего подобные публикации мы видим не тех людей, которые понимают, что у них есть проблема, а чаще это, эти публикации в ином ключе представлены. Это не пропаганда, но рассказ о том, что, в принципе, я
жить можно.
Живу нормально, и мне от этого получаю удовольствие.
Ну хорошо, вы сказали, что надо ужесточить. Ужесточить до какой степени? До уголовной ответственности?
Я не знаю. Должны быть специалисты. Я вижу существующую проблему. Над этим надо подумать хорошенько. Я сказал, что вот у нас есть куча людей, извините за такое нехорошее слово, есть представительные люди, ответственные за те или иные сферы общественной жизни, есть представители СМИ, и либеральные, и те, которые действительно любят вот эту вот ту самую клубничку, которую мы сказали, с ними надо работать. Это те люди, главреды и прочие, которые этот контент позволяют ему быть на своих порталах, которые читают миллионы
кто
людей.
Кто должен отвечать в таком случае за выход вот этих вот материалов? Журналист, который напечатал? Главред, который это разрешил?
Ну, вы же вот ведь журналист, я тоже работал.
Но меня интересует ваше мнение.
Мое мнение следующее, что из любой новостной повестки, из любого обращения можно сделать информационную бомбу. Назвать это по-разному. И обыграть это по-разному. Мы же понимаем это.
Но вы сказали ужесточить. Я и спрашиваю, как ужесточить? До уголовной ответственности?
Почему до уголовной? Есть главред, который позволяет выпускаться материалу. Вот сейчас мы смотрим на наших известных порталах. Есть некоторые вещи, которые под заголовками звучат просто бомбически, в том числе в отношении православной церкви. Но когда ты читаешь, ну, это известный, скажем так, такой известная форма привлечения внимания.
Ну, это кликбейт. Это
ну
уже...
да, кликбейт и так далее. Это известная история.
Да.
Я к тому, что надо работать с теми информационными ресурсами, на которых замечена данная активность. Соответствующий комитет, я не знаю, вот я сказал, вот пусть займется, пожалуйста, многоуважаемый
Татьяна Мерзлякова,
да,
омбудсмен,
даст распоряжение своим, ну не лично она, чтобы сидела,
ну, да,
и читала ЛГБТ-паблики, а дала указания, и если это будет выявлено на каком-то портале, допустим, да, «Я люблю что-то там» или «Мой Екатеринбург, светло-радужные цвета», который будет известно, что читает там 500 000 человек там в месяц, давайте им займемся, соответствующую какую-то консультацию проведут, в первую очередь с главредами. Главред уже дает, как я понимаю, указания своим подчиненным, в каком стиле создавать тот или иной сюжет. Пусть это будет, может быть, пусть это будет, никто же не против. Пусть это будет, но в нормальном срезе.
Я думаю, что у нее все-таки есть чем заняться, и в данном случае закон-то все-таки не нарушен. Я напомню, на данный момент, не знаю, вот будет ужесточение этих законов или не будет, материалы такие есть, а вот читать их или не читать, я думаю, что каждый наш слушатель должен решить для себя лично. Ну а мы далее в этом выпуске, в конце его уже поговорим про приближающийся Великий пост. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», Мария Заостровных в студии, а также вместе со мной отец Даниил Рябинин. Ну и в конце выпуска про позитивные, наконец-то, события. У нас приближается Великий пост, с 15 марта он начинается в этом году и до 1 мая продлится. А вторая предуготовительная неделя, неделя о блудном сыне. Батюшка, с каким настроением вы готовитесь к Великому посту и небольшое наставление в укреплении сил для подготовки к Великому посту.
Да, почему-то хотел сказать, что он с настроением блудного сына.
Ну, что логично.
Да. Ну, типа, встань и иди, встану и пойду. Вот с этих слов начинается его возвращение к отцу. Настроение следующее у меня лично. Во-первых, прошлый год, он был несколько смазан. И Великий пост, и пасхальная вся наша торжественная история с известными событиями. И вот у меня лично чувствуется что-то как будто незавершенное. Время уже прошло, сейчас мы входим уже вновь в этот же период, целый год Бог нам, слава, да, дал это время прожить. Мы опять вступаем в этот период, и вот хочется как-то вновь вернуться к хорошим таким светлым чувствам, которые пост для нас готовит. Смотрите, время поста – это время тихой радости, так это обозначается у некоторых известных проповедников 20 века. Вот с этими чувствами хочется войти в это время и довести его до логического завершения. И то торжество, которое нам Великий пост приуготовляет, повторюсь, оно было бы максимально нами воспринято. «Неделя о блудном сыне», да, сейчас проходит. Это потрясающая притча, просто совершенно удивительная, с которой мы в Евангелии сталкиваемся. Сценарий супер драматичного фильма, вот вам на лицо. Берите, пожалуйста, снимайте. По-моему, уже снят не один фильм. Уже, да. Да. Совершенно потрясающая история. И при том, что она очень так близка нам. И, наверное, лучше было бы назвать эту историю не о блудном сыне, а о любящем отце. Это главный персонаж данного рассказа, о любящем отце. И весь пост для нас должен проходить не в состоянии блудного сына, да, а
ну, хотелось бы.
Да, в состоянии, так сказать, любящего отца. Потому что для нас, людей нормальных, для человека, который живет нормальной духовной жизнью, более-менее адекватной, для него все-таки покаяние есть то, что устремляет его к светлым и жизнеутверждающим вещам. Для нас это совершенный грех не есть могила, тьма и смерть. Это всегда, так сказать, свет в конце туннеля. Поэтому вот в этот туннельчик мы входим, мы потрудимся и хорошие, позитивные вещи для себя вберем благодаря этому прекрасному периоду нашего церковного года.
Ну, кстати, сказать, тему подготовки к Великому посту мы еще сегодня чуть попозже поднимем. В беседах о вечном обязательно поговорим о том, что нужно сделать, чтобы на этот Великий пост настроиться, на тот, который грядет. Ну и постараемся рассказать некоторые лайфхаки, что ли, как сейчас говорят, как подготовиться к Великому посту. Ну а программа «Точка зрения» на сегодня на этом завершена. У микрофона была Мария Заостровных, а в студии вместе со мной находился руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго и до новых встреч!